Мишка, хорош.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, кто назвал Александра Мальцева Есениным русского хоккея, первыми правильный ответ прислали Алиса Киркин из Дармштадта, Германия, телефон заканчивается на 4299, Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки, его номер телефона оканчивается на 6266, и Константин Новак из Кишинева, Молдова, телефон заканчивается на 5173. Есениным русского хоккея Александра Мальцева назвал его тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают книгу «Александр Мальцев» с автографом Максима Макарычева. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Столица, час ночи.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Секретарь Высшего народного комитета Ливии Аль-Багдади Али Аль-Махмуди в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о готовности Триполи к политическому урегулированию. Как сообщил в воскресенье российский МИД, глава ливийского правительства выразил заинтересованность в том, чтобы Россия способствовала поиску мирного урегулирования. В свою очередь Лавров отметил, что главное сейчас остановить кровопролитие и страдания мирного населения Ливии. Для этого нужно, безусловно, выполнять соответствующее решение Совета Безопасности ООН, обеспечит незамедлительное прекращение огня и, прежде всего, ударов по Мисурате и другим населенным пунктам, приводится в сообщении слова министра. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в воскресенье в праздник Пасхи побывал в Московском институте детской онкологии и гематологии. Он посетил хирургическое и гематологическое отделение института. Представитель передал в дар больнице вышитую икону Воскресения Христова. Для игровых комнат института 5 ноутбуков, а каждому ребенку вручил пасхальные подарки. Как отметил патриарх в беседе с журналистами, соприкосновение со страданием не может оставить безразличным ни одного нормального человека. По словам представителя, существует замечательная христианская традиция в дни праздников посещать больных, заключенных, бездомных. «Хорошо, что в нашей стране эта традиция возрождается», – подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Светлый праздник Пасхи Папа Римский Бенедикт XVI призвал к урегулированию всех конфликтных и кризисных ситуаций в мире. Об этом понтифик сказал в своем традиционном пасхальном послании. Он выразил надежду на скорейшее установление мира в ближневосточном регионе. По словам папы, место оружия в Ливии должны занять дипломатия и диалог. Кроме того, понтифик пожелал благополучия странам Африки и Ближнего Востока, откуда уезжает столько людей от нищеты и бедствий. При этом Бенедикт XVI призвал к солидарности тех, кто может оказать братский прием беженцам. Тем временем Франция решила не выходить из шенгенских соглашений в связи с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Париж намерен обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными иммигрантами. Об этом заявил министр по европейским делам Лоран Вокье. На днях ряд СМИ сообщили, что Франция намерена приостановить действие шенгенских соглашений из-за большого количества беженцев из африканских стран. Более 500 человек погибли в Нигерии в столкновениях, вспыхнувших после президентских выборов, прошедших 16 апреля. Такие данные обнародовала в воскресенье организация «Конгресс за гражданские права». Победу на выборах, согласно официальным данным, одержал действующий глава государства, христианин с юга Гудлак Джонатан. Очагом волнения стал мусульманский север страны, который недоволен итогами. Негодование привело к беспорядкам, поджогам зданий, столкновениям северян с выходцами с юга и представителями силовых структур в ряде населенных пунктов. Бывший президент США Джимми Картер вместе с делегацией европейских политиков посетит в ближайшее время Пхеньян для обсуждения перспектив возобновления зашедших в тупик переговоров по безъядерному статусу Корейского полуострова. Как сообщает агентство Associated Press, Картер вместе с представителем группы политиков-ветеранов, включая лидеров Финляндии, Ирландии и Норвегии, посетит КНДР во вторник в рамках усилий Запада, направленных на то, чтобы продолжить переговоры по прекращению северокорейской ядерной программы. Таиланд и Камбоджа третий день подряд вели перестрелку с использованием стрелкового оружия и артиллерии из-за спорного участка границы. Территориальный конфликт начался в 200 километрах от древнего индуистского храма. За это время 11 военнослужащих с обеих сторон погибли и более 40 получили ранения. Министерство обороны Камбоджи обвинило Таиланд в использовании запрещенных кассетных боеприпасов и химического оружия. Таиланд все отрицает. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал руководство Камбоджи и Таиланда прекратить столкновения на границе и урегулировать ситуацию мирным путем. Россия оказывает реальную помощь Китаю в области военных технологий, а США и ЕС создают препятствия для его оборонного строительства. Об этом заявил накануне начальник генштаба Народно-освободительной армии Китая Чен Бинде на встрече с начальником генштаба России Николаем Макаровым. Макаров прибыл в КНР для участия во встрече начальников генштабов стран-членов ШОС, которая пройдет 25 апреля в Шанхае. Подробнее об этих других событиях читайте на сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. Сегодня в Кабуле ясно, плюс 23, в Тегеране дождь, гроза, плюс 25 градусов. В Самарканде до 33 градусов тепла, в Душанбе плюс 32. В Брюсселе, в Лондоне и Париже плюс 22, плюс 23 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 15 облачно, в столице плюс 16, плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. «Зенит» из Санкт-Петербурга, обыграв домашний матч 6-го тура российской футбольной премьер-лиги «Самарские крылья Советов» со счетом 3-0, с 13 очками возглавил турнирную таблицу первенства. Дан Клазович оформил дубль и открыл счет матча Александр Киржаков. На одну очку меньше вторая позиция Кубани, ну а замыкает тройку сильнейших с 11 очками московский ЦСКА, потерявший очки в Томске в противоборстве с местной Томми, сыграв ничью 1-1. Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, комментируя отсутствие в заявке бразильского нападающего Вагнера Лава, сказал, что Вагнер получил болезненные повреждения в эпизоде, когда зарабатывал пенальти «Зенитом». И этого короткого промежутка времени ему не хватило, чтобы восстановиться и поехать в Томск, цитирует Слуцкого официальный сайт «Томи». Еще одна воскресная встреча завершилась равенством в счете. Погоду друг друга забили «Казанский Рубин» и «Амкар» из Перми. Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главной кандидатурой на пост наставника «Реала» в случае ухода Жозе Моурини, сообщает Sunday Mirror. Португалец не раз заявлял о своем желании вернуться в Англию, вследствие чего руководство мадридцев начало подыскивать ему потенциальную замену. А сборная России обыграла финнов 4-2 в заключительном матче еврохоккейного тура. Чешские игры. Вторая шайба, заброшенная нападающим Данисом Зариповым, во втором периоде стала победной для дружины Вячеслава Быкова. Но в первые 20 минутки отличился Виталий Атюшов, реализовавший большинство. Четвертую шайбу наша команда забросил уже в пустые ворота после снятия финнами голкипера. А сборная России заняла третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею в Германии, победив в матче за бронзу хоккеистов кленового листа со счетом 6-4. Еще о хоккее. Нападающий Коламбуса Рик Нэш будет капитаном сборной Канады на стартующем ближайшую пятницу в Словакии чемпионате мира. Для форварда Blue Jackets это будет четвертое выступление на первенстве планеты. С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ростуризма Александр Радьков. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время посетить нашу студию, ответить на некоторые наши вопросы. Тема нашего интервью, она звучит так: «Въездной туризм в Россию». Термин такой у многих на слуху, но не все знают, что он означает. В принципе, догадываются, да, но вот давайте как-то вот так вот определим, что же такое все-таки въездной туризм.
Въездной туризм, мы говорим о въездном туризме как о посещении нашей страны иностранными гражданами с целью туризма. Конечно же, существует очень много определений, кого считать туристом, но если считать по большому счету, как это принято во Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций, туристом считается любой человек, путешественник, который посещает какие-то места вдали от своего места проживания, не с целью заработка и на срок не более 1 года. Поэтому в широком смысле слова туристами считаются практически любые путешественники. Даже если человек едет на дачу, то он уже считается туристом, он считается внутренний турист, потому что он не покидает пределов своей страны. Если мы говорим о въезде иностранцев, то в таком случае мы говорим о въездном туризме. Но традиционно сложилось, что мы разделяем сегмент турист, посещение с туристическими целями. Есть сегмент, это люди, которые посещают страну со служебными целями, с личными целями. Для посещения страны с туристическими целями мы говорим, что человек приезжает с культурно-познавательными целями, с целью рекреации, отдыха, с целью занятия, может быть, какими-то активными видами туризма. Вот мы можем в таком сегменте это и рассматривать.
То есть это, собственно говоря, люди, которые из-за рубежа приезжают к нам?
Да, да.
Ну, очень грубо.
Хотя, конечно же, мы можем считать всех приезжающих из-за рубежа практически туристами, кто не с целью заработка и на срок не более 1 года. Но, наверное, лучше всего выделять. Это люди, которые приезжают с деловыми целями, это туристы, с культурно-познавательными целями, с целями рекреации.
Так а что же больше всего интересует так называемых въездных туристов у нас в стране?
Вот с нам, в Россию. С какими
прежде
целями?
Всего,
прежде всего. Наверное, это прежде всего деловой туризм. Это с целью встречи со своими деловыми партнерами, коллегами, для организации каких-то деловых мероприятий, выставок, культурно-познавательных туризм.
А эти вещи тоже называются туризмом? То есть это же получается,
да?
На самом деле,
да,
деловая поездка.
А как это
тоже называется туризмом?
Человек все равно живет в гостинице, человек питается в ресторане, человек тратит деньги на транспорт, он все равно приносит прибыль инфраструктуре туризма.
Угу.
Ведь гостиница – это все равно составляющая инфраструктуры туризма. Транспорт – это все равно составляющая индустрии туризма. Человек здесь все равно составляет деньги. Он все равно пойдет в магазин, купит сувенир какой-нибудь, привезет домой на память. Он сходит в театр, посетит музей, если у него останется время от переговоров. Сходит в ресторан. Он все равно оставляет деньги в объектах туриндустрии. А к ним относятся, помимо гостиницы, транспорт, проживание, сфера развлечения. Это тоже туристы.
Но это первое место, да, деловой туризм. А дальше пошли...
Культурно-познавательные.
То есть это то, что называется приехать на экскурсию.
Приехать на экскурсию, посмотреть Москву, посмотреть Санкт-Петербург, посмотреть наши сокровища, такие как Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, Серебряное кольцо России. Это брендовые такие вещи. Посетить, допустим, Байкал. Плюс к нам приезжают туристы из-за рубежа с целью отдыха в наших здравницах, отдыха в каких-то заповедных местах. охота, рыбалка также очень много привлекает иностранных туристов, потому что в России остались уникальные заповедные места, и осталась возможность прикоснуться к природе, поохотиться, порыбачить. Это, в общем-то, востребованный турпродукт на зарубежном рынке.
А вот так вот можно по направлениям разделить, куда едут? То есть, ну, понятно, Москва, Петербург, да, а вот еще по стране, куда люди стараются попасть?
Давайте, смотрите, турист, зарубежный турист поедет в места, которые доступны с точки зрения транспорта, там, где есть прямые авиаперелеты.
Ну, прежде всего, да, международные авиалинии?
Безусловно.
Кстати, вот в эти города. Недавно решили же, вот буквально на днях, получается, несколько аэропортов статуса международных, и в течение там определенного количества лет, хотя 25 аэропортам, по-моему, если память не изменяет, еще дать статус международных. Да.
Конечно, это очень важно.
То есть это важно.
Важно с точки зрения, безусловно, потому что если вы летите через Москву транзитом, у вас появляется дополнительное плечо из Москвы до какого-нибудь российского региона, это утяжеляет турпродукт с точки зрения цены, потому что не секрет, к сожалению, стоимость транспортной составляющей в Российской Федерации достаточно высокая, и порой билет, авиабилет внутри России дороже, чем билет из России куда-нибудь за границу. Поэтому прямое авиасообщение, расширение географии авиасообщения, железнодорожного сообщения способствует привлечению иностранных туристов. Поэтому здесь я бы, наверное, несколько составляющих таких обозначил. Я бы начал, наверное, даже не с транспорта, я бы начал, наверное, с имиджа России за рубежом. Вот это, наверное, очень важный момент, позитивный имидж страны, страны, благоприятной для туризма. Чтобы человек, который собирался посетить Россию, он знал, что здесь его встретят с улыбкой. Здесь страна, которая проявит гостеприимство по отношению к чужому человеку, чтобы он себя здесь почувствовал как дома. Здесь в этом плане очень важен бренд страны. Потому что многие понимают слово бренд как некий символ, некий абстрактный символ, торговая марка. Нет. Бренд — это более весомое, более значимое
это
понятие.
Образ.
Совершенно верно. Это образ страны, который порой даже подсознательно формируется у человека. И самое главное, он должен побуждать или мотивировать человека к поездке.
Ну, мне кажется, вот за последнее время произошло достаточно много событий в хорошем плане, культурно-спортивных, да, то есть и чемпионат мира, и Олимпиада, и Евровидение, которое мы проводили в Москве. То есть это, ну, все-таки, наверное, это способствует вот в большей степени сформированию такого положительного образа, потому что еще не так давно, да, кому-то казалось, что там Красная площадь, да, матрешка, шапка-ушанка и балалайка, и когда человек приезжал и понимал, что этого ничего нету, он не то что расстраивался, но удивлялся. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что образ-то мы в какой-то степени-то сформировали такой, что страна, которая находится на передовой и стремится к тому, чтобы стать мировой такой державой.
Безусловно, проведение больших массовых мероприятий, спортивных, культурных, фестивалей, оно привлекает к себе большое внимание. И, безусловно, люди посещают, они смотрят, что здесь не только медведи ходят по улице, что здесь и комфортно, и безопасно, люди гостеприимные. Здесь очень важна интеграция и в мировое интернет-пространство. Здесь сейчас мы тоже должны понимать, что мы должны использовать вот это пространство для продвижения образа России, потому что сейчас очень все больше и больше роль играют различные блоги, сообщества и молодежь, потому что здесь важно, чтобы как можно больше молодых людей к нам приезжало, студентов, потому что это одна из самых наиболее активных путешественников. К сожалению, у нас вот этот сегмент не очень сильно развит, особенно что касается недорогих средств размещения, хостелов, студенческих общежитий, различных программ поощрения путешественников, молодых путешественников и авиакомпаний, и с точки зрения предоставления скидок в отеле, в музеях. Это очень важный сегмент, над которым мы еще должны, конечно, работать, и мы этим очень плотно занимаемся. Поэтому, действительно, образ страны, имидж страны и бренд страны, он формируется ведь не только одной национальной туристской администрацией, допустим, министерством Ростуризма. Это комплексная задача, которая решает и Министерство иностранных дел, и средства массовой информации. Как преподносится? Это очень деликатная, очень тонкая работа, но которую надо обязательно осуществлять. Следующая составляющая. Информационная. Образ России. Надо донести информацию, что можно посмотреть. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет ни одного зарубежного офиса по туризму. В свое время, еще при Советском Союзе, у нас было около 40 зарубежных представительств по туризму, вот когда была система Интурист.
Угу.
Поэтому чартеры летели к нам, а не от нас. Ну, я надеюсь, вот в этом, может быть, в следующем году у нас появятся первые такие зарубежные представительства.
А где они могут появиться?
Мы сейчас готовим соответствующие документы на открытие такого представительства в Турции, в Китайской Народной Республике. будет офис по туризму в Египте, но он будет решать больше другие вопросы, не столько вопросы информационного продвижения России, хотя в том числе и это,
сколько но поддержки вопросы
поддержки да, наших соотечественников, наших туристов, учитывая огромные туристические потоки. Но, безусловно, мы должны будем охватить основные направляющие рынки, европейские, допустим, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Безусловно, мы должны охватить азиатские рынки, Китай, Япония, Южная Корея, очень перспективный рынок Индии. Каждый год миллионы граждан Индии путешествуют с туристическими целями по всему миру. Там сформировался устойчивый средний класс со стабильным достатком, и они с удовольствием тратят деньги за рубежом. Конечно же, нельзя упускать рынок и Канада, Соединенные Штаты Америки, тоже активные путешественники, ближневосточный рынок. Поэтому здесь очень важно проводить правильную информационную политику, маркетинговую политику на каждом рынке. Потому что, так как ее нужно делать, допустим, в Европе, она не пойдет и не будет работать на Ближнем Востоке.
Ментальность.
То, что можно показать, допустим, грубо говоря, там, красивых девушек в купальнике, да, рекламные слайды в Европе, не совсем это будет уместным, допустим, в некоторых странах.
Да, может, даже не понято.
Где-то и запрещено. Поэтому здесь, конечно, важно очень строить маркетинговую программу продвижения России в соответствии с ментальностью страны или региона. Это крайне важная задача, и вот этим должны заниматься офисы по туризму. Вопрос продвижения. Ну и, безусловно, основная составляющая, что продавать и как продавать. Наш туристический продукт, как мы его назовем, российский туристический продукт, должен быть конкурентоспособным. Цена-качество. Да, у нас есть большая проблема, связанная с высокой стоимостью турпакетов в России. Нехватка гостиниц туристского класса в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Их нужно строить больше, потому что среднестатистический турист предпочитает гостиницы 3 звезды. В 5 звездках он останавливаться не будет, если мы говорим не о деловом туризме, а турист с фотоаппаратом, с какими-то познавательными целями, массового туриста, а уж тем более молодежного туриста. Нужно развивать инфраструктуру, нужно строить больше гостиниц, нужно расширять количество авиаперевозок, железнодорожных перевозок, для того, чтобы снижать стоимость. Нужно побольше способствовать тому, чтобы появлялось как можно больше лоукост-перевозчиков, дешевых авиакомпаний, которые, как в Европе, вы можете там за 50, максимум 90 евро улететь в любую точку Европы.
Ну, собственно, как внутриконтинентальные перелеты в США.
Да, да, абсолютно верно. И здесь тоже надо развивать. И это надо развивать лоукост-перевозки не только международные, но и внутри России. Потому что у нас стоимость внутренних перелетов порой в разы выше, нежели международных.
Вы упомянули о такой проблеме, да, вот как проживание, то есть недостаточное количество хостелов, недостаточное количество гостиниц среднего ценового диапазона, то есть это не общежитие, да, но еще и не гостиницы высшего уровня. Вообще это, в принципе, проблема может решена быть, например, в той же Москве, в том же Санкт-Петербурге, города, которые прежде всего притягивают к себе интерес туристов. То есть, допустим, Москва, посмотреть в пределах Третьего кольца, но, в принципе, там даже застройка этой проблемы серьезная. Где могут появиться вот такие вот хостелы или отели там уровня 2-3 звезд, ну, настоящих 2-3 звезд, не то, что я повесил звездочки, и он у меня теперь таким считается.
Вы знаете, что после того, как кризис прошелся по всему миру, у нас многие офисные помещения стали невостребованными. Наверное, здесь могла поспособствовать переориентация бизнеса, превращать пустующее офисное помещение в гостиницы. И многие пошли по этому пути. Наверное, действительно, вопрос с застройкой, со свободными пустующими площадками очень остро стоит. Но есть переориентация бизнеса, перепрофилирование. В этом плане нам есть чему поучиться у испанцев с их системой Парадорос, когда они придумали, как использовать памятники архитектуры. И мы знаем, что есть очень много ограничений на использование памятников архитектуры. Особенно это актуально для Санкт-Петербурга. И испанцы вот разработали такую систему использовать такие бывшие дворцы, бывшие дома, которые находятся под охраной государства, под гостиницей. Это единственная возможность их эффективного использования, и чтобы памятник жил и приносил доход. И Санкт-Петербург достаточно активно идет по этому пути. Я знаю, что там очень много появляется гостиниц эконом-класса, бибишки, bed and breakfast. бывшая коммунальная квартира. Они переоборудуются в гостиницы, в мини-апарт-отели. Это нормальный процесс. Такие апарт-отели всегда будут востребованы на рынке. Но, безусловно, там надо вопрос решать и с безопасностью, чтобы это было, конечно, вопрос комплексно решался. Создавать апартаменты, то это весь дом нужно отдавать, конечно. Не так, что соседняя квартира является коммунальной квартирой, а здесь это апартамент. Чтобы, да, гостю, нашему иностранному гостю в 3 часа ночи никто там не постучался в дверь, и соседи
чтобы не прочувствовали,
не обременил его каким-нибудь вопросом финансовым.
Вот. Да, или, например, утюгом.
Да, всякое бывает. Да,
конечно. Но это же, наверное, тоже вопрос, как бы, это мог бы решиться, если бы была урегулирована такая сфера, как приватизация памятников архитектуры, да, то есть, наверное, если бы их удалось бы целиком отдать в частные руки, под определенные, конечно, обязательства, с обязательными условиями какими-то, да, там, по безопасности и прочее, особенно в Петербурге, то, наверное, конечно, это было бы попроще, потому что, ну, можно сделать, как вы сказали, один номер шикарный, и будешь выходить и утыкаться в обшарпанную дверь коммунальной квартиры.
Да, безусловно, здесь нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, потому что есть памятники федерального значения, есть памятники нефедерального значения, там есть своя специфика, особенность, но, тем не менее, есть решаемые варианты. Это, на мой взгляд, одно из перспективных направлений создания новых гостиниц в центре, потому что мы должны понимать, что турист всегда будет стремиться жить в центре. Ну, бессмысленно строить гостиницу туристского класса где-нибудь совсем уж далеко. Это не бессмысленно. Она будет, конечно, жить. Но востребованы, прежде всего, будут гостиницы те, которые в центре. Или те, которые, во всяком случае, близко к метро. Потому что ехать куда-то еще далеко от метро.
Ну да.
И здесь еще, кстати, очень важный момент – качество обслуживания, соотношение цены и качества. У нас в свое время после развала Советского Союза очень много ушло учебных заведений, среднего звена, которые готовили линейный персонал, горничных, официантов, барменов. На рынке существует существенная нехватка такого рода специальностей. И здесь нужно это восполнять, потому что у нас порой гостиницы открываются, а работать там некому. Потому что набирают людей, порою даже случайных.
Но кто же все эти люди, которые работают вот в гостиницах, те же самые бармены, это кто?
Их нужно обучать. Есть люди, которые профессионально этому обучались, а есть просто, которые пришли, они посмотрели там пару вечеров, как мешать коктейли, и он уже считает...
Серый мальчик, хочешь быть барменом?
Да, пожалуйста, иди работай. Тем более, там, допустим, официантка, горничная, как правильно постель застелить. Это тоже искусство. Как сделать правильную уборку в номере, как сделать приятным пребывание гостя в гостинице. Это сложность. Наука, фронт-офис, как его встречают, как несут багаж, что делает портье, что входит в его обязанности. Вот функционирование этого очень сложного механизма. У нас есть заведения, которые готовят таких специалистов, но их крайне недостаточно. И гостиница пытается самостоятельно обучать персонал. Проще там, где есть цепочка гостиничная. Допустим, Hilton или Four Seasons, ну, мировые, да, бренды, говорю, Intercontinental. Они, как правило, создают свои школы обучения менеджеров, персоналов. У нас в России пока очень слабо развита система национальных цепей. Их по пальцам можно пересчитать, их мало. А здесь очень важно создание единых стандартов качества обслуживания, чтобы человек, когда выбирает гостиницу, он понимал, что его ждет в этой гостинице. И очень важна интегрированность наших отелей в мировую систему бронирования. Как человек едет, как он приезжает вообще в Россию. Ну, здесь два варианта. Первый вариант, он идет к турагенту, покупает тур, либо его делает самостоятельно. В разных странах по-разному. Где-то в странах, как Испания, там люди больше доверяют, допустим, агентствам. В других странах они доверяют самим себе. Они стараются самостоятельно планировать свое путешествие. Поэтому, если, допустим, туроператор, он ему как бы гарантирует, что да, вот мы тебе забронируем гостиницу, авиабилет, то мы должны предоставить возможность индивидуалам точно так же это делать. И здесь очень важно, чтобы он по интернету выбрал себе гостиницу, выбрал определенный класс обслуживания и знал, что он не ошибется, что эта гостиница будет соответствовать тем звездам, о которых она заявляет.
То есть это, собственно говоря, вот создание того самого рейтинга по звездности, да? То есть человек понимал, что он будет иметь за 2 звезды, за 3 звезды, за 4 звезды, да?
У нас действовала до недавнего времени национальная система классификации отелей, и она сейчас и будет продолжать действовать. Сейчас произошли некоторые реформирования этой системы, но ситуационные требования, они, в общем-то, остались, они достаточно высокие, и если гостиница получила звездность именно в соответствии государственным национальным стандартам, можно не сомневаться, что эта звездность, она подтверждена, она соответствует. соответствует. Другое дело, что до недавнего времени у нас ведь нет обязательной классификации гостиниц. Она у нас добровольный характер носит. И до недавнего времени у нас было порядка более 40 систем аттестации гостиниц.
Каждая своя.
Каждая своя. Вот здесь потребителю очень сложно было разобраться.
И тем не менее, все равно к нам едут. А вот вы могли бы рассказать нам о каких-то цифрах, которые, ну, допустим, за прошлый год? Сколько к нам едут, откуда едут основные потоки людей?
Да, конечно. Ну, если, опять же, мы говорим о туристах в целом вообще,
да,
то есть о всех путешественниках, включая деловые, частные, то мы можем говорить о более чем 22 миллионов международных прибытий. Не о туристах, а о количестве прибытий. Потому что один человек может, допустим, 3-4 раза приехать в Россию. Вот таких прибытий наша пограничная служба зафиксировала более 22 миллионов. Но понятно, что если говорить по служебным целям, то это более 4 миллионов 400 тысяч посещений. Туристов, где стоит в виде цель туризм, культурно-познавательный и так далее, таких более 2 миллионов. Мы видим, что основная масса, это большая часть частная цель, это родственники, скрытая миграция сюда тоже может быть, она фиксируется как туризм, но на самом деле таковой не является. Поэтому мы можем устойчиво говорить, что более 4 миллионов 400 тысяч служебные и 2 миллиона, то есть 6, примерно 6, там 6-7 миллионов, это вот чистые туристы, которые посетили Российскую Федерацию в прошлом году. Безусловно, основными странами-донорами являются такие страны европейские, как Германия, Великобритания, Франция. Германия в прошлом году дала нам более 600 тысяч прибытий, из них с целью туризма более 300 тысяч. Азиатский регион, это Китайская Народная Республика, всего более 700 тысяч посещений. Туризм около 150 тысяч чистых туристов. Но в Китае мы должны понимать, что здесь очень большая доля приграничного обмена, и там тоже опять не всегда чистый туризм. Некоторые люди посещают с точки зрения шопинга. Но тем не менее, все равно общее число посетителей международных, оно достаточно существенное. И мы занимаем в мировом рейтинге не последнее место по количеству как прибытий, так и наших выездов за рубеж.
Ну, к сожалению, наше время заканчивается. Такой вопрос можете, если вы ответите кратко. Перспективы упрощения визового режима для въезда в Россию, насколько они велики? И, допустим, какие-то страны можете обозначить, которые могли бы в перспективе надеяться на упрощение визового режима для въезда туристов к нам?
16 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме с Турецкой Республикой. Что касается Евросоюза, мы всегда говорили, что Россия готова к отмену виз с Евросоюзом. Мы не видим никаких причин, ни политических, ни экономических, которые сдерживали бы этот интеграционный процесс. Камень на стороне Брюсселя, и все в данной ситуации зависит от желания и политической воли наших партнеров в Евросоюзе. Мы готовы к этому. Я думаю, что отмена виз с Евросоюзом, безусловно, будет стимулировать туристические потоки. У нас в Китайской Народной Республике действует облегченный визовый режим для туристических обменов, а для групповых поездок у нас безвизовый туристический обмен с Китаем. С Кореей сейчас прорабатывается вопрос упрощения визового режима. Такого рода консультации регулярно осуществляются и с Японией. Поэтому я думаю, что с нашей стороны и наша позиция Министерства иностранных дел, которая неоднократно озвучивалась, мы готовы к упрощению визовых формальностей со всеми странами, которые не представляют миграционной опасности.
И на этой, как принято говорить, оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был зам руководителя Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Александр Васильевич, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. К сожалению, не все, но надеемся в будущем на более плодотворные встречи. Спасибо
вам большое. Пригласили.
Спасибо. Напоминаю, в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Франция не выйдет из Шенгена. Впрочем, Париж выступает за пересмотр мер безопасности в особых ситуациях. Как пояснил специальный советник французского президента Анри Гено, это вопрос здравого смысла, так как невозможно принять всех. Так чиновник прокомментировал конфликт, возникший между Парижем и Римом в связи с нарастающим потоком иммигрантов из Туниса и Ливии. Беженцы устремились во Францию транзитом через итальянскую территорию. В связи с этим французские власти всерьез задумывались приостановить участие в Шенгенском соглашении. Генпрокурор Египта требует срочно госпитализировать Мубарак. Как сообщает местное информационное агентство, МВД поручено в кратчайшие сроки оборудовать больницу тюрьмы Тора, чтобы перевести туда экс-президента. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Туда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем после допроса следователями генпрокуратуры. Российские спецслужбы освободили сына одного из богатейших россиян Евгения Касперского. 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда направлялся на работу. По делу о похищении задержаны 5 человек, сообщил начальник управления информации и общественных связей полиции Москвы Виктор Бирюков. Операцию по освобождению заложника проводили в Подмосковье сотрудники Московского уголовного розыска, ФСБ и бойцы ОМОН. В Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Сильнейшие спортсмены мира будут соревноваться до 1 мая во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил полную готовность города к проведению чемпионата. Градоначальник отметил, что лично проверил состояние арены спортивного комплекса «Мегаспорт», где все готово для приема гостей. Кроме того, по его словам, решены такие аспекты, как обеспечение безопасности, перевозка гостей и участников, размещение их в гостиницах. Премьер-министр Владимир Путин в понедельник встретится с представителями власти и бизнеса, чтобы обсудить модернизацию в строительной отрасли. Совещание пройдет на площадке одного из московских заводов по производству железобетонных изделий. Как предполагается, состоится предметный разговор о текущем состоянии отрасли, проблемах и перспективах развития стройкомплекса, ценах на жилье.
Голос России. РУВР.ру. Карта Родины.
Изборск. Изборск – один из древнейших русских городов. Находится он в 30 километрах от Пскова на Городищенском озере. Для любого, кто побывал в этих местах, это не просто название точки на карте. Изборск включает в себя нечто гораздо большее и до сих пор не разгаданное. Заповедный Изборск – редкое соединение человеческого начала с природой. Его называют еще Старый Изборск, чтобы отличать от расположенного на несколько километров севернее Нового Изборска, который возник уже в 19 веке как станция строившейся тогда железной дороги. Первое упоминание об Изборске относится к 862 году в повести временных лет. По преданию, Изборск был основан славеном, давшим ему имя Славенск, измененное потом в честь его сына Избора. По словам летописи, в 862 году Изборск достался Трувору, младшему брату Рюрика, который был первым его князем. Как на памятник от времени Трувора, до сих пор указывают на курган Труворова могила. Екатерина II сочинила медаль с изображением кургана с надписью «Доднись памятен» и с подписью внизу. Трувор скончался в Изборске в 862 году. В 1510 году Изборск вместе с Псковом был присоединен к Москве. С 1719 года он становится уездным городом Псковской провинции. В 1920 году Изборск отошел к Эстонии, однако в 1945 был вновь передан Псковской области. А с 1996 года город официально признан государственным историко-культурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником. Древнее Изборское городище и каменная крепость, поставленная в 14 столетии на Жаравьей-горе, мастерски сочетается с природной живописностью, создавая неповторимый, естественно, архитектурный пейзаж. Древнее Труворово городище и каменная крепость на Жаравьей-горе – яркий пример умения изборян сочетать застройку с природными факторами и вписываться в естественное окружение. Каменная крепость словно вырастает из холма, на котором стоит. Природные творения Изборско-Мальской долины органично дополняются различными рукотворными созданиями. ансамблем Мальского монастыря, многочисленными часовнями, древним Труворовым городищем с большим памятным крестом. Здесь место, где начиналась русская история, происходили первые встречи с другими народами, место, где по сей день переплетаются их культуры, обычаи и верования. Дошедшая до наших дней крепость на Жиравьей горе находится в относительно приемлемом состоянии. Сохранились стены и башни, реконструирована только одна башня – Луковка, остальные башни представляют собой голые стены. Название прочих башен – Талавская или Плоскушка, Вышка, Рябиновка, Темнушка, Колокольная. Общая протяженность каменных стен доходит до 850 метров, толщина их до 3 метров. В стенах крепости стоит Никольский собор, построенный в 14 веке. С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, перелесками и извивающимися речушками, и, конечно, со звучащими источниками-водопадами, славянскими ключами. Иногда они называются еще ключами 12 апостолов. Первое письменное упоминание об этих источниках относится к 17 веку. Однако происхождение ключей куда более старое. Святой Серапион Изборский, живший в 16 веке, изображается на иконе, стоящем недалеко от 12 источников. Кстати, поэтому иногда Изборск называли городом на ключах. Изборск – северо-западные ворота в Россию, хранитель тайн истории, город на Птичьей горе. В этих местах находили источник вдохновения художники и писатели. Его прошлое и настоящее изучают археологи, экологи, этнографы, лингвисты и фольклористы. В Изборске создавали свои картины известные художники. Например, многие полотна Николая Рериха овеяны седой стариной Изборска и величественными видами его окрестность. Изборская крепость – это жемчужина древнепсковской архитектуры.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
В Подмосковье в пансионате «Лесные дали» открылось главное мероприятие российского интернета «Риф плюс Кип». Оно объединило российский интернет-форум и конференцию «Интернет и бизнес». Это площадка, на которой в течение 3 дней встречаются специалисты всех уровней, от генеральных директоров до обычных программистов. Организатором конференции стала Российская ассоциация электронных коммуникаций. С организаторами и партнерами выступили компании российской интернет-отрасли. Стратегический партнер мероприятия – компания «Ростелеком». По традиции, на территории пансионата в дни проведения конференции проходит выставка, на которой представлены стенды российских компаний из отрасли высоких технологий. В этом году экспонентами стали более 40 игроков рынка. Как заведено на Риф плюс Кип, в рамках конференции проходит множество внепрограммных мероприятий, организаторами которых выступают компании и партнеры конференции. Заявки на участие в форуме в этом году подали более 7 тысяч человек. Обсуждаются самые острые и насущные проблемы Рунета. Один из главных – проблема авторского права в сети. Провайдеры – это посредники, которые должны нести ответственность, но в тот момент, когда доказано, что они являются площадкой, через которую распространяется незаконная информация. В целом, те правонарушения, которые прописаны в других наших законах, которые доказаны судом, должны пресекаться, виновные должны наказываться. Но это не является спецификой интернета, заявил Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рунет за свои 17 лет существования впечатляюще вырос. На сегодняшний день сетью пользуются более 60 миллионов россиян. Многие используют мобильный интернет. И еще одна интересная тенденция. Почти в 2 раза увеличился интерес к информационным порталам. При составлении программы устроители Риф плюс Кип решили повторить прошлогоднюю практику. Ранее список тем для обсуждения определял программный комитет, но с прошлого года за ним оставили формирование только 1/3 программы. Оставшиеся 2/3 формируются на основании пожеланий самих участников, которые могут заявить ту или иную тему и проголосовать на сайте за понравившиеся предложения. Подробнее о том, как проходит Риф плюс Кип, «Голосу России» рассказал один из организаторов конференции, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Основная изюминка и отличие заключается в том, что мы сильно расширились в плане площадок, в плане самой программы, тем охватываемых и даже госприсутствия, которое, тем не менее, никак не конфликтует с присутствием бизнеса на мероприятии. И б, как это ни парадоксально, мы сузили аудиторию. Мы вычленили только ту аудиторию, которая действительно интересуется вопросами и приходит не просто так поглазеть, погулять, потусоваться, а именно приходит за знаниями, за контактами, за бизнес-контактами. Я нахожусь в самой сердцевине организационного комитета, и, естественно, для меня является самым ярким то, что, наверное, является организационными моментами какими-то. Участникам гораздо проще судить о том, что является ярким со стороны. Поэтому для меня самым ярким все равно стало в плане, наверное, какого-то, ну, такого стресса, но с позитивным окрасом открытие самого мероприятия. Как правило, это самый торжественный, самый сложный момент, когда приезжают люди, сначала кажется, что их мало, потом кажется, что их очень много и непонятно, куда они поместятся. И вот оно, открытие, которое затягивается, потому что VIP-гости приезжают позже. Мне пришлось выйти на сцену вместо Александра Плющева, который не смог прорваться сквозь пробки. Он должен был вести открытие, пришлось вести мне. Плюс я читал главный пленарный доклад о состоянии развития интернет-отрасли с цифрами, показывающими динамику роста различных сегментов. И вот это вот все вместе, конечно, явилось достаточно серьезным таким организационным стрессом, но с позитивным выхлопом, потому что все хорошо получилось. И я уверен, что и народу понравилось, который все это смотрел через онлайн и слушал в зале. И в результате для меня был полезный опыт. Я считаю, что пользователи могут оценивать работу Рифа, Киба и его полезность своими высказываниями в Твиттере, лично нам, организаторам, общаясь друг с другом. А вот как бы впервые прозвучала какая-то оценка со стороны госструктур в лице министра связи массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Он буквально дословно заявил, что это мероприятие превратилось из площадки для обмена опытом в главный форум, где вырабатываются пути развития интернет-отрасли на ближайшие годы. Тяжело судить, насколько эта оценка правильная, насколько она отражает саму суть форума. Я считаю, что здесь есть ряд других моментов, которые важны для разных аудиторий. Кому-то действительно хочется просто увидеть знакомых, с которыми они встречаются раз в год. Кому-то хочется въехать вообще в эту тему, потому что очень много представителей офлайнового бизнеса, которые хотят пощупать интернет изнутри, навести контакты, посмотреть на будущих подрядчиков и партнеров. Кому-то нужно обменяться опытом со специалистами своего уровня, а кому-то нужно решить бизнес-задачи на выставке благодаря заключению контрактов, благодаря договоренностям с какими-то своими коллегами. Поэтому для разных аудиторий разные задачи решаются на Рифа Кибе. В этом его прелесть, в этом его широкомасштабность такая вот, массовость. Но вот еще раз хотелось бы сказать, что оценка из уст министра, прозвучавшая, она достаточно лестная. Она показывает, что государство признает эту площадку как основную, на которой вырабатываются все пути развития интернет-отрасли, делаются оценки и вырабатываются тренды. Всегда, что называется, не вредно помечтать. Нам очень хочется, если говорить про первый аспект, организационный, нам очень хочется расти не только по количеству, скажем, там, аудитории, залов, тем обсуждаемых, но и по их качеству, что, к сожалению, не совсем возможно в рамках данной площадки. Я считаю, что мы исчерпали ее возможности полностью, придумав совершенно немыслимые какие-то организационные, технические, логистические шаги. И непонятно, куда дальше расти. А ведь аудитория и интерес к мероприятию растет, соответственно, и самому мероприятию нужно расти. Это первое. Второе, то, что касается контента, очень радует то, что в этом году на мероприятие обратили внимание провайдеры, которые традиционно были на рифах прошлых лет, 15-10 лет назад, и у которых была пауза в общении с Рифакибом последние 3-5 лет. В этом году они обратили опять внимание на мероприятие, причем на самом высоком уровне. Были представители и Вымпелкома, и МТС, и Связинвеста, и Ростелекома. Ростелеком даже выступил стратегическим партнером, что вообще не бывало достижение для нас. И вот их интерфейс с контент-поставщиками, с контент-провайдерами, я считаю, что если на этой площадке будет происходить именно такое слияние, это будет супер, потому что в других местах они просто не встречаются. У провайдеров свои мероприятия, у контентщиков свои мероприятия. Это вот второе направление. Ну и третье направление, которое, наверное, хотелось бы в следующем году реализовать, это максимальная, скажем так, виртуализация того, что можно сделать в онлайне, и максимальная автоматизация всех процессов, связанных с подготовкой программы, с отображением программы, с обеспечением людей всеми интерактивными сервисами, которые только возможны.
Но не официозом единым жив российский интернет-форум. О своих впечатлениях от Рифа рассказывает один из ветеранов Рунета Тигран Закаян, генеральный директор компании ООО «Logix Telecom».
Мне вообще-то странно слышать, что тусовка единомышленников, которая ездит в это место по традиции, это бесполезно или плохо, или не нужно. Да, российский интернет-форум – это событие. Событие, которое случается раз в году. Событие, которое, ну, достаточно в серьезной степени, достаточно многих людей объединяет в одном месте. люди, которые приезжают сюда уже много лет ежегодно. И здесь они встречаются, здесь они пересекаются, здесь они обмениваются мнениями. Собственно говоря, что такое интернет? Это устройство для обмена информацией. Российский интернет-форум – это тоже место, где люди обмениваются информацией, эмоциями, там, впечатлениями, мнениями и так далее. Российский интернет-форум нужен, он необходим, и он будет... Но при всем при том, я бы предположил, что некоторые тренды, которые возникали в российском интернете за последние года 3-4, ну, если они не были заложены на рифе, так они на рифе прозвучали впервые.
А теперь новости интернета. ВКонтакте и Одноклассники не объединятся. Информация относительно намерений группы компаний Mail.ru объединить соцсети ВКонтакте и Одноклассники, опубликованные в РБК, не вполне соответствует действительности. Об этом заявили газете «Ру» в пресс-службе компании Mail.ru. Ранее сообщалось, что глава этой компании Дмитрий Гришин настаивает на слиянии двух популярных сайтов. Дмитрий Гришин ни публично, ни в приватной беседе с журналистом не говорил о потенциальном объединении активов, равно как и не называл никаких конкретных имен активов, сказали в пресс-службе интернет-группы. Отвечая на публичный вопрос журналиста, заинтересована ли Mail.ru Group в получении контроля над ВКонтакте, Гришин сказал, что это было бы стратегически правильно с точки зрения конкуренции российских интернет-компаний с международными глобальными игроками, пояснили в Mail.ru. Будет ли это, когда, как и в каком виде, это вопрос договоренности акционеров между собой. Договоримся или нет, покажет время, сказал Гришин. Судный день или день восстания роботов против человечества активно обсуждается в интернете. По сюжету одного из фильмов о Терминаторе, искусственный разум Skynet 19 апреля 2011 года принял решение уничтожить человеческую расу, а 21 апреля инициировал ядерное нападение стран друг на друга и начал создавать роботов, уничтожающих уцелевших людей. Поклонникам Терминатора о памятной дате напомнил создатель фильма Джеймс Кэмерон в своем микроблоге Twitter. Skynet должен был заработать сегодня ночью. Однако не стоит бояться нападения роботов, куда страшнее угроза глобального потепления, написал он. Пользователи тут же начали активно обсуждать войну с роботами. От фильма к фильму дата судного дня смещается. Если в первом фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года, то во второй части дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме говорится, что атака начнется в 2005 году, но точное число не называется. Дата 21 апреля 2011 года была впервые названа в сериале «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте голосроссии.рувр.ру. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
Сетевой дозор. Загрузка завершена. Отключение.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX».
Открываем нашу очередную 1043-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Радиостанция «Орфей» 17 апреля отметила свое 20-летие в эфире великолепным концертом звезд классического искусства. По случаю этой знаменательной даты в Государственном Кремлевском дворце звучали восторженные поздравления и властвовали оперные страсти. Такое романтичное название организаторы по праву дали этому юбилейному вечеру, представившему слушателю яркое созвездие именитых мастеров и молодых талантов. Об этом рассказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям со ссылкой на ИТАР-ТАСС. По словам генерального директора, художественного руководителя Российского государственного музыкального телерадиоцентра, главного редактора радиостанции «Орфей» Ирины Герасимовой, на протяжении 20 лет «Орфей» занимает особое место в эфире. Это единственная в России станция академической классической музыки. Аудитория радиостанции – это не только музыкальные гурманы, но и те, кто только обретает вкус классической музыки. Конец цитаты. А по мнению выдающегося композитора наших дней Александра Журбина, радиостанция классической музыки – это свидетельство высокой культуры общества. Маэстро называет «Орфей» настоящим отдохновением для души. Основу вещания государственной радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью. Являясь членом Европейского вещательного союза, радиостанция «Орфей» через систему Еврорадио знакомит около 600 миллионов слушателей в Европе и мире с лучшими достижениями российского классического и
современного музыкального искусства. В свою очередь, радиостанция «Орфей» имеет уникальную возможность широко представлять в своем эфире музыкальные программы более чем из 40 стран мира. Это трансляции из лучших концертных залов и оперных театров. На форуме сайта радиостанции в преддверии этого юбилея была развернута любопытная дискуссия, когда же все-таки появилась радиостанция «Орфей». Некоторые слушатели со стажем утверждают, что так стали называть музыкальный радиоканал Всесоюзного радио еще в середине 80-х годов. Должен сказать, что мне удалось найти у себя в закромах старый выпуск газеты «Говорит и показывает Москва» за конец января 1991 года. И могу подтвердить, что уже в начале года в программе передач четвертый канал Всесоюзного радио назывался «Орфей». Ну, не будем сейчас выяснять, когда именно родилось название, ведь датой рождения нового радио считается именно 17 апреля 1991 года. Ну, а прародитель, или, если угодно, предшественник, звучал во всесоюзном эфире 1 августа 1960-го. В настоящее время вещание идет в Москве на частотах 72,14 и 99,2 МГц. В Санкт-Петербурге и области используется средневолновый передатчик на частоте 1125 кГц. Его мощность 150 кВт. Это единственная оставшаяся средневолновая частота станции. Она в эфире с 4 до 9 и с 12 до 19.00. Время, как обычно, всемирное координированное. Кроме этого, используются следующие УКВ-частоты в регионах России. Волгоград 71,33, Курган 106 ровно, Липецк 70,7, в Перми 66,8, а кроме этого в Пермском крае работают передатчики в Барде 67,88, Кудымкаре 67,97, в Кунгуре 67,43 и в Чусовом 73,1 МГц. Также «Орфей» можно услышать в Екатеринбурге 69,92, Смоленске 104,3 и Туле 71,93 МГц. Ну и адрес станции в интернете www.muscentrum.ru/orfeus, где можно услышать прямую интернет-трансляцию. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра, в Сочи началось регулярное вещание в цифровом формате DRM на частоте 666 кГц. Транслируется программа «Вести FM». Об этом сообщило информационное агентство ОНЕА.ру. Как помнят наши постоянные слушатели, некоторое время назад с того же передающего центра шли опытные трансляции для местной аудитории в формате DRM на коротких волнах. И по отзывам мониторов, эта трансляция принималась с весьма хорошим качеством. Я попытался выяснить детали этих тестов в передающем центре, но главный инженер оказался в отпуске, а до его заместителя к моменту записи программы мне дозвониться, к сожалению, не удалось. Так что попытаюсь это сделать к нашему следующему эфиру. Кстати, другие источники, просившие не называть себя, рассказали о планах в ближайшее время начать пробные тестовые трансляции на средних волнах и из петербургского передающего центра. Речь идет о планах работать на частоте 801 кГц, возможно, уже с конца текущего месяца и также на программе «Вести FM». Никаких деталей мне выяснить на данный момент не удалось. Сотрудники передающего центра стойко держат обет молчания. Я попытался поговорить на эту тему с главным инженером центра, но он, сославшись на совещание, отказался обсуждать подробности. Однако подтвердил, что некая фирма уже поставила им DRM-передатчик, из чего я могу сделать вывод, что речь идет, скорее всего, о тестах нового, а не переделанного старого аналогового передатчика. Какие-либо сроки мой собеседник также назвать отказался, предложив обсудить этот вопрос в будущем, что я и попытаюсь обязательно сделать, ну и, соответственно, рассказать вам, дорогие слушатели. Добавлю лишь, что меня несколько удивляет режим секретности, который ввели питерские связисты. Казалось бы, наоборот, есть смысл привлечь заинтересованную аудиторию к мониторингу этих тестов, но, видимо, какие-то другие соображения не позволяют здравому смыслу взять верх. Мы будем следить за этими событиями. И еще пара слов о DRM. В апрельском выпуске своего бюллетеня новостей DRM-консорциум сообщил о выпуске компании New Star Electronics нового DRM-приемника DR-111. В сообщении говорится, что он отвечает всем требованиям консорциума, а цена его существенно ниже. Правда, насколько ниже, к сожалению, не сообщается. Приемник работает в диапазонах средних и коротких волн в пределах от 522 до 1720 кГц и от 2,3 до 27 МГц, как в аналоговом режиме, так и в цифровом. Есть также и стандартный FM-диапазон 87,5-108 МГц. Когда новинка ожидается в свободной продаже, источник не уточняет. Не прошло и месяца с момента резких сокращений вещания BBC, как станция начинает потихонечку возвращаться на короткие волны. По сообщениям DX Mix News, программы BBC на китайском языке с 18 апреля снова в эфире по такому расписанию. С 13 до 15.30 частоты 6095, 9605, 11920 и 15285 кГц. И с 22 до 23.00 частоты 7325, 9580, 9610, 9855, 11795 и 11980 кГц. А с 1 мая BBC возвращает вещание на хинди и также на короткие волны. Новое расписание будет выглядеть следующим образом. С часу до часу 30 частоты 6065, 9425, 11995, 13745 и 15510 кГц. С 2.30 до 3.00 11995, 15660, 17510 и 17655 кГц. С 14 до 15413, 7565, 9685, 11795 и 15470. И с 17 до 17.30 частоты 1413, 5910, 7460, 9605 и 11740 кГц. Сообщение об этом распространил блог Media Network. Русская служба BBC на данный момент остается пока исключительно в интернете, и это при том, что согласно недавним исследованиям, больше половины россиян все еще не пользуются интернетом совсем. А если быть точным, то согласно данным Левада-центра, не пользователей в России 62%, и за год этот показатель не изменился. Еще более интересным выглядит факт, что данные аналогичного опроса прошлого года дали число непользователей в 60%, ну, что в принципе в пределах статистической погрешности. Кстати, в Китае, о возобновлении эфирного вещания, на которое мы только что говорили, число пользователей выросло на 20% и отстает от России всего на несколько процентов. Вот такая интересная статистика приводится интернет-изданием о высоких технологиях CNews.ru. Для сравнения стоит упомянуть, что в США, на родине интернета, пятая часть населения до сих пор игнорирует всемирную паутину. Ну а если попытаться найти в списке приоритетов пользователей интернета радио, то мы потерпим окончательное фиаско. Радио в интернете слушают, к сожалению, единицы. Еще раз повторю, это не мне так хочется, это таковы результаты статистического исследования.